Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрий день, друзья! С вами Сергей Накул в программе «Страницами Библии». Основатель программы «Страницами Библии» Вернон Макги однажды отметил, на мой взгляд, крайне важный момент. Он сказал следующее. «Действительно, это правда, что Бог есть любовь. Но не стоит забывать и о том, что Бог также есть Святой Бог. И сегодня мы поговорим на тему святости Бога. Мы узнаем, что означает святость Бога, и также почему эта тема настолько важная и значимая для современного человека. Мы поймем, почему Вернон Макги с одной стороны говорит о том, что Бог есть любовь, а с другой стороны показывает нам, что никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит забывать также о том, что Бог есть, как поется в 6 главе пророка Исаии, что Он свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его. Итак, оставайтесь с нами, и спустя буквально несколько секунд мы приступим к рассмотрению этой очень важной и, я бы сказал, жизненно важной темы, как святость Бога.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Друзья, с вами снова пастор Сергей Накул в известной вам программе «Страницами Библии» на не менее известном Радио М. И сегодня мы рассмотрим крайне важную тему святости Бога на основании одного из библейских эпизодов, который описан во второй книге Царств 6 главы. Ну и, конечно, при рассмотрении этой главы мы будем ссылаться и на другие тексты священных писаний, как Ветхого, так и Нового Завета. Напоминаю, мы будем говорить о такой теме, я бы сказал, даже шокирующей во многих отношениях теме, особенно для современного человека, как святость Бога. Потому что сегодня мы будем говорить на крайне неприятные моменты, которые освещаются в Библии, но, тем не менее, являются учением священных писаний как Ветхого, так и Нового Завета, для того, чтобы современный человек мог сесть и задуматься, ага, а значит, Бог не только любовь, значит, Бог не только тот, которого я должен рассматривать в своих представлениях как некого доброго дедушку, сидящего на облаках, или своеобразного психотерапевта, который выслушивает все, что я ему говорю. А оказывается, есть еще одна крайне важная грань, которую мы называем святость Бога. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожелания, дополнения, я буду рад услышать ваш голос, когда вы позвоните на номер нашей студии 0800 30 14 13. Также с нами можно связаться и в Вайбере, Телеграме по 099 228 28 08. Еще раз напоминаю, что доктор Вернон Макги сказал слова, которые я отметил в самом начале нашей передачи. Несомненно, это правда, что Бог есть любовь, но не стоит забывать, что Бог есть святой Бог. Итак, вторая книга Царств, 6 глава, библейский эпизод о шокирующей и внезапной смерти человека, которого звали Оза. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч человек». Здесь говорится о царе Давиде, который сформировал армию. Ну, своеобразный такой вот был военизированный отряд, такой вот спецназ древнего времени. Это были крайне профессиональные воины, обученные воины. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Вала Иудина, это город так назывался, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саофа, сидящего на херувимах. Я всего лишь кратце объясню, что означает сам ковчег Божий, особенно для наших радиослушателей, которые не совсем знакомы с терминологией Ветхого Завета и вообще терминологией библейской, и чтобы лучше понять, о чем идет речь. Дело в том, что ковчег Божий, и вы можете также прогуглить сегодня после нашей передачи, представлял собой такой вот своеобразный ящик, он был обложен деревом и также инкрустирован был золотыми пластинами. И на крышке этого ковчега находились изображения херувимов, которые напоминали нам о том херувиме, который закрыл вход в Эдемский сад после того, как Адам и Ева не послушались своего Творца и Господина и были изгнаны из присутствия Божьего из Эдемского сада. Этот ковчег Завета считался довольно-таки серьезным и очень священным, можно так сказать, артефактом, который воплощал собой присутствие самого Бога в переносном на тот момент храме, который назывался Скиния. Это был сам центр храма, в котором являлся видимым образом сам Бог. И самое важное отметить, что важность была не в самом ковчеге, а в присутствии Творца и Господина Вселенной и человечества, который сам пожелал таким образом являться своему народу. На тот момент это был Израиль. И здесь мы можем видеть, что Давид после войны с близлежащими народами, это было неспокойное, такое трудное время, он решил перенести, наконец-то, этот ковчег. Это было знаменательное событие, очень радостное событие. И мы можем увидеть дальше, что же произошло и почему это событие связано с нашей сегодняшней темой о святости Бога. Я напоминаю о том, что вы можете также писать свои комментарии или пожелания, или несогласия, также под стримом на моей страничке Facebook. Итак, дальше пишется следующее. Это очень важный момент, обратите внимание. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, потому что валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и место это и до ныне называется поражение Озу. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» То есть, ну, смотрите, я думаю, у каждого из нас были такие случаи, когда вот какое-то радостное событие происходит, и мы часть этого события, и вдруг нечто трагичное происходит. Например, я вот вспоминаю случай, который произошел в нашей семье с нашим младшим сыном Ильей. Я помню, как мы находились в гостях, и наш ребенок был в крайне таком возбужденном состоянии, он везде бегал, его невозможно было остановить, успокоить. То есть находился в таком вот состоянии стресса, радости, все было новым, прекрасным, новые игрушки. И вдруг, в мгновение ока, буквально доли секунды, и мы видим, как наш ребенок падает и ударяется о выступ кресла деревянный и выбивает зуб. Кровь течет, ужасное такое вот вещь. То есть, казалось бы, сначала все весело, радостно, замечательно, и тут буквально ни с того ни с сего ты поражаешься тому, что происходит. Мы хватаем ребенка в охапку и бежим настолько, насколько это возможно, быстрее к зубнику. Но, конечно, в случае с нашим сыном все обошлось и было нормально. Правда, сейчас у него пока нет зуба, ждет, когда вырастет новый. Вы можете посмотреть на фотографии на моей страничке, на то, как у него нет зуба. Ну, а здесь более трагичная ситуация и, сказал бы, ситуация шокирующая, потому что для многих людей, как тогда, так и сейчас, она непонятна. Особенно современным людям непонятно, что же произошло на самом деле. Итак, мы видим празднество большое, да, грандиозное шествие происходит, событие такое прекрасное, действительно, святыня Божьего народа теперь переносится в то место, где ей будет воздаваться намного больше чести, хвалы, поклонение Творцу благодаря этому объекту. То есть этот объект представлял собой что? Он представлял собой олицетворение присутствия самого Бога. И что же мы видим, что происходит? Мы видим в третьем стихе, в самом начале, то, что я говорил, чтобы вы обратили внимание. Здесь говорится, что поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахна, вели новую колесницу. То есть мы можем увидеть, что для того, чтобы перевести этот ковчег, сделали, ну, все с размахом, сделали все на высшем уровне, да, с таким вот серьезным почином. Ну, что же здесь плохого? Новую колесницу достали, запрягли волов хороших, породистых, добротных, все, чтобы поставить туда ковчег завета. Казалось бы, что здесь плохого? Что здесь такого, что могло бы спровоцировать какую-то негативную реакцию у самого Бога? И более того, Оза и Ахио, они были служителями при переносном храме, они вели новую колесницу. Итак, что мы видим? Поставили ковчег на эту новую колесницу, и мы можем сказать, что колесницы на те времена это было довольно-таки дорогое удовольствие, и далеко не каждый человек, и далеко не каждый царь мог позволить себе такую роскошь. Это, скажем так, ну, своеобразная была последняя модель Мерседеса, вот, которая заказывают по спецзаказу, возможно, даже там вот как для правительственных каких-то целей, или, возможно, даже для президента, бронированные там стекла, усиление всевозможных там механизмов и так далее. Вот что собой представляла на тот момент эта новая колесница. Ну и, конечно, отборные валы тоже были как на подбор. Итак, что же здесь плохого? Что же здесь такого, что перевозится ковчег, что используются такие брендовые вещи? Очень замечательно все показывает то, что на самом деле Божий народ, он все хочет сделать правильно и таким образом показать, что они уважают своего Бога и уважают то материальный объект, который олицетворяет присутствие Бога. Но здесь вот посреди всей этой радости, и вы обратите внимание, что сам царь играет перед Господом на различных музыкальных инструментах. Представьте, как вот эта вся музыка звучит, какое ликование идет, грандиозно. И здесь, откуда ни возьмись, вот это шокирующее действие нам совершенно непонятно. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Ну что же здесь такого, закричит современный человек. Что же здесь такого? Мы можем видеть, что ну что-то там случилось на дороге. Ну вот какая-то выемка была, ну вот какой-то камень. Ну колесница накренилась, потому что валы наклонили его. Ну начинает съезжать этот ковчег. Еще немножко этот ковчег упадет на землю, в пыль, в грязь. Неужели что здесь плохого, что Оза, возможно, даже механически, он что делает? Он дотрагивается до ковчега, не позволяя ему, чтобы он упал в эту грязь. Ну, аплодисменты должны быть бурные, однозначно, потому что молодец Ойза, как же по-другому может быть? Ведь человек на самом деле делает доброе дело, и Господь должен был его благословить. Царь Давид, возможно, мог бы подойти и сказать: молодец, друг Ойза, ты правильно все сделал, ты не позволил, чтобы такая святыня, как Ковчег Божий, пала на эту грязную, нечистую землю. Спасибо, и вот тебе такой вот подарок. Но здесь мы видим совершенно другую ситуацию. Мы видим, что Господь, и это совершенно непонятно, совершенно непонятно, шокирует нас, но Господь, опять же напоминаю, Ойза хотел сделать хорошее. Все люди хотели сделать хорошее, почтительное по отношению к ковчегу Бога. Но Господь, 7 стих, прогневался на Ойзу и поразил его Бог там же за... Слово используется, обратите внимание, какое. Там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. Итак, человек, казалось бы, делает добро, не позволяет, чтобы священный объект пал на землю, а Господь внезапно, без предупреждений, без чего-либо, просто берет и поражает этого человека смертью, где он падает бездыханным. Господь, что же такое? Что же произошло? Как это связано с нашей темой святости Бога, о которой, опять же, Вернон Маги говорил, что да, это правда, Бог есть любовь. Но не забывайте также о том, что Бог есть святость. Что же произошло? Для того, чтобы понять, что произошло, нам необходимо обратиться к постановлениям святым самого Бога, к предписаниям тому, как необходимо было относиться к Божьему ковчегу. То, как люди должны были, согласно этому предписанию, относиться к священным объектам, показывало то, насколько они послушны самому Богу. Ведь проблема, опять же, я подчеркиваю этот момент, проблема не заключалась в самих материальных объектах. Ковчег, например, в данном случае, или в то же самое время такие вещи, как... плод в Эдемском саду. Ведь плод сам по себе не был плохим каким-то. Но важно было то, как ты относишься к этим вещам согласно установлениям своего Творца. Как Вернон Маги еще в одной передаче отметил, что это Божья Вселенная. Вселенная, в которой мы живем, это Божья Вселенная. И, возможно, вам кажется, что вы бы управляли этой вселенной лучше. И дальше Вернон Маги говорит: но у вас нет вселенной. Что он хочет показать? То, что Бог есть Творец всего сущего. Он создал все, и у него есть руководство такое вот своеобразное по эксплуатации. Он все создал, это его полное право, устанавливать законы и правила согласно его постановлениям. Это его право как Творца. Нравится вам это или не нравится? И так как он является всемогущим и премудрым Богом, и он, конечно же, не может посоветовать или установить что-то плохое. Это также аксиома, которая не требует каких-либо доказательств. И в данном случае, если Творец дает людям постановление относительно того, как они должны относиться к ковчегу, к перевозке, например, ковчега, к отношению к ковчегу, тогда нужно не относиться к этому расхлябанно. Нельзя относиться к этому так, как мне, возможно, хочется. Потому что мы даже знаем, что наши лучшие побуждения очень часто, что они ведут в ад. Или, как говорится, что дорога в ад, она устлана добрыми пожеланиями или добрыми какими-то вещами. Итак, какое же было постановление относительно ковчега Божия? Они решили, что будет хорошо, чтобы была новая колесница, чтобы были валы. Ну, замечательно, только Бог этого не просил от них. Это было от себятина. Люди решили сделать лучше со своей стороны. То есть, другими словами, Бог говорит: вот должно быть вот так, и я от вас так ожидаю. И этим самым вы показываете, что вы меня слушаетесь и учитесь слушать меня, потому что я святой Бог. Я святой Бог, я не потерплю того, что человечество устанавливает свои правила, свои законы, когда я, как святой Бог, устанавливаю свои правила и свои законы. Какое же было постановление? Для этого нам необходимо вернуться в книгу «Исход», в которой как раз в 25 главе описывается создание самого ковчега, и в котором четко и ясно говорится о том, что нужно вылить для ковчега 4 кольца золотых, утвердить на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Посмотрите, какие четкие предписания. Многие современные люди, читая, говорят, к чему вот эта такая скрупулезность? Потому что эта скрупулезность, она как раз и показывает и учит нас серьезно относиться к святым постановлениям святого Бога и тем самым свято чтить его постановления, законы, казалось бы, для нас не совсем понятные. «Сделай из дерева сетим шесты и обложи их золотом, вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него». Другими словами, Бог дал четкое конкретное описание, каким образом должен переноситься ковчег. Ковчегу нельзя было прикасаться, потому что он представлял собой место присутствия святого Бога. Святость Бога означает прежде всего отделенность Бога, что он совершенно чистый, он без какой-либо примеси, что у него, во-первых, нет греха, и, во-вторых, что он не является творцом греха, не производит этот грех. И тем самым Бог показывает, что вот это слово на иврите, которое переводится у нас как «святость», показывает, что он полностью отличен в этом отношении от грешных людей. Соответственно, этот святой Бог, он не может просто-напросто потерпеть, чтобы человек, грешный, нечистый человек, мог прикоснуться к святому объекту, который воплощал в себе присутствие святого Бога. Четкое, ясное повеление. Никаких валов. Бог говорит, нету валов. Я не хочу валов. Мне не нужна колесница ваша, мне не нужна ваша самодеятельность. Мне нужно, чтобы люди, которых я создал, чтобы они меня слушались, потому что это будет прежде всего хорошо для них. Я вспоминаю один случай, который произошел в моем родном городе с одним из ребят. То есть вы знаете, да, что обычно ребята, мальчики объединяются в определенные компании дворовые, ну и, конечно, ищут приключений на свою голову. Я, конечно, в свое время тоже очень много этих приключений на свою голову нашел с переломанными руками, ногами, носом, и список можно продолжать, да, и сами вы знаете, к чему это приводит. Но я помню также и одного мальчика, это довольно-таки печальная, трагичная история, когда они решили там, видать, или цветной металл, или просто они игрались в прятки какие-то. Этот мальчик залез в трансформатор, и так получилось, что прикоснулся к одной вещи, где было серьезное напряжение, и был удар электрического тока до такой степени сильный, что ему полностью сожгло руки, которыми он прикасался к этому объекту. Парень остался живой. Живой, но в то же самое время не совсем, конечно же, дееспособный. К большому сожалению, это трагичная история. Вот по этой причине. Хотя там были выставлены надписи везде. Не влезай, убьет. Высокое напряжение. То есть та же самая ситуация и происходит здесь. Бог предупреждает, Бог показывает, но мы очень часто считаем, да как-нибудь пройдет. Бог тому это и терпеть. Бог любящий, и мы можем что делать? Мы можем залезать, как у нас в народе говорят, мы можем залезать на плечи, свешивать ноги, да еще и погонять этого Бога. А что ж, он же добрый, он долго терпит. Можно тогда вот куражиться, возможно, даже делать так, как нам кажется, потому что, по большому счету, такого ничего и не происходит. К сожалению, большому, так происходит и в современном нашем мире, и у нас в Украине. И что мы можем увидеть в данном случае? Предписания Божьи, святые, они очень четкие и ясные. Бог сказал, должны быть шесты, они должны быть вложены в эти кольца, и их нужно переносить особыми людьми. И в данном случае это должны были быть служители, их называли левитами. Но что происходит здесь? Происходит та ситуация, когда изначально уже Божье постановление было нарушено. И вот этот грандиозный момент, праздничный момент, когда все происходит, Бог решает, то есть он далеко не всегда так делает, да, потому что если бы Бог постоянно так поступал, если бы у него постоянно была такая реакция на наши действия грешные, то, знаете, друзья, мы бы все были бы на самом деле на месте этого Озы. Я еще раз повторяю, мы бы все были на месте этого Озы, потому что Библия очень четко и ясно говорит, что возмездие за грех – это смерть. Это может звучать очень жестоко, жестко, но, тем не менее, это то, как Бог рассматривает грех, насколько он серьезен и насколько его святость и чистота не приемлет как грех, так и действий грешных, которые совершает как человек в прошлом, так и сейчас. Итак, мы можем увидеть, что то, что Оза прикоснулся, говорится о том, что это было дерзновение. То есть на самом деле человек, который был подготовлен к служению Богу, он знал все эти постановления, но он сознательно или несознательно пренебрегает ими, и Бог в данном случае показывает, каким последствиям это может привести. Тогда, когда Бог там же поражает человека на месте. И говорится о том, что действительно Давид опечалился, что Господь поразил Озу, и так что место это и до ныне называется поражение Озы. И посмотрите внимательно на реакцию Давида, на то, что происходит дальше. Говорится о том, что Давид устрашился. Реакция на святое действие святого Бога очень часто это шок, это часто непонимание, это такое вот состояние ошеломления, стресса, когда мы не совсем понимаем, что происходит. Но мы понимаем, что произошло что-то серьезное. В Новом Завете нечто подобное произошло, помните, тогда, когда супружеская пара Анания и Сапфира, они продали свою недвижимость, у них имение было. Ну, казалось бы, ну, продали и продали, деньги получили, получили, ваши деньги, но эти люди решили как бы показать себя с другой стороны перед теми людьми, с которыми они общались, то есть там была церковь. Что они сделали? Они часть денег утаили. Эти все деньги и так бы их, но они утаили часть. И пришли и сказали, вот мы даем всю сумму, мы жертвуем сумму на церковь. И Господь сразу же поражает сначала мужа, а затем, спустя определенное время, и жену за то, что они солгали Духу Святому, когда апостол Петр говорил, но не ваши ли это были деньги? Это же были ваши деньги, вы были властны над ними. Ну сказали, вот мы хотим подарить церкви 60%, нет же, вам нужно соврать. И в данном случае Бог, опять же, вот таким шокирующим образом он учит людей, как необходимо относиться к святому Богу. Еще раз повторяю, далеко не всегда это происходит, и в этом, даже в этих случаях, отдельно взятых случаях, мы можем увидеть, что Бог на самом деле действительно, во-первых, долготерпит, во-вторых, он любящий, и в-третьих, он действительно дарует благодать. Почему? Потому что опять же, если бы Господь наказывал вот так же незамедлительно сразу же за каждый наш грех, вся бы наша земля уже полностью навсегда забыла, что такое есть человечество. По этой причине мы существуем только исключительно благодаря Божьему благоволению и Божьей милости, которую Он являет. И обратите внимание, что же дальше происходит, то есть тогда реакция была совершенно другой. Говорится о том, что 13 стих. «Несли уже ковчег Господень и проходили по шести шагов». Интересно, да, что проходили по шести шагов. Дело в том, что вы, наверное, знаете, кто не знает, повторю, что число 6, оно было символом несовершенства. То есть 6 шагов проходили, тем самым подчеркивая свое несовершенство, свой грех, и потом останавливались, и приносилось в жертву тельца и овна. То есть они проходили этих 6 дней, 6 шагов, извините, видите, сразу я думаю о 6 днях творения и о 6 днях недели. Они проходили этих шагов, подчеркивая как для себя, так и для окружающих, насколько мы несовершенны и склонны не слушать своего святого Бога. И затем, смотрите, приносят они в жертву тельца и овна для того, чтобы эта жертва умилостивила Бога, и Он не ниспроверг свой гнев святости на тех людей, которые участвуют в этом действии. очень важный момент во всей этой истории, опять же, подчеркивается одним словом – святость Бога. Я уже упоминал о том, что в одной из моих самых любимых книг, это книга пророка Исаии, в 6 главе также описывается, что в год царя смерти Озии, это был благочестивый царь, на которого возлагали надежды многие благочестивые люди, этот царь умирает, и, казалось бы, люди находятся в таком состоянии дезориентации, они не знают, что дальше делать. Господь является Исаии, и там показано, что он окружен ангельскими существами, которые поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф», и вся земля полна славы Его. «Свят, свят, свят» три раза повторяется, показывая тем самым совершенство этого Бога и Его святости. И посмотрите внимательно, какая была реакция человека, который всю свою жизнь и так посвятил служению своему Богу. Этот человек восклицает в отчаянии, когда он сталкивается со святостью Бога, он не начинает скакать, веселиться, радоваться, говорит: «А, привет, Бог, все замечательно, прекрасно». Нет. Посмотрите, какая реакция была у Исаи. Он восклицает, он вопит: «О, Господи, человек я с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Вот первая реакция, когда ты встречаешься со святым Богом. Когда ты видишь эту чистоту своего Творца, своего Господина, своего Спасителя, ты настолько осознаешь, что по сравнению с Ним ты представляешь собой такую вот квинтэссенцию, совокупность греха, нечистоты. И я прекрасно знаю, что в современном мире эти вещи, они считаются не такими вот отталкивающими, несколько непозитивными, можно сказать, но о них очень много говорит Священное Писание. Почему? Потому что Священное Писание показывает диагноз человека, что человек действительно грешен, он нечист, и он приступает к Божьей святые заповеди, восставая тем самым против святого Бога. И вот эти истории, они показывают на самом деле, какова должна быть справедливая, святая, Божья реакция на все наши действия. Еще крайне важный момент, на который мы должны обратить внимание, это на сам ковчег Завета. Вы помните, что было в этом ковчеге Завета? Там находилась манна, это пища с небес. Там находились скрижали Божьего закона, десятисловия, которое представлено в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзаконие». Я думаю, что вы должны обязательно хорошо знать, даже на память заучить эти постановления, которые действуют и сейчас. И там был расцветший жезл первосвященника Аарона. Там было три основных вещи. И самое главное, то, что вот эти 10 заповедей, они тем самым показывали, что Бог требует от своего народа. Они прекрасно знали, что только исполняя все эти заповеди, они могут жить и существовать. Дальше расцветший жезл Ааронов показывал на всемогущество Бога, что даже сухое дерево, оно может расцветать, подобно живому дереву. И третье, манна с небес показывала то, что Бог милостив, и Он питает свой народ так, как Он желает, и эта пища исходит с небес. Все эти три объекта в ковчеге Божьем, они указывали на действие Бога. Бог дает 10 заповедей, говорится, что Он собственным перстом начертал на скрижалях эти 10 слов, десятисловия. Именно благодаря Божьему действию, а не действию Аарона. Не Аарон там танцевал и плясал и говорил: «Сейчас я сделаю так, что этот жезл расцветет». Нет, это была сила не Аарона, это была сила не кого-то из окружающих людей. Это была сила Бога, которая исходит опять же с небес. Смотрите, закон дал с небес, жезл Аарона расцвел благодаря действию с небес, и манна также, она исходит с небес. Все три объекта указывают на то, что это было Божье желание дать это все людям. Его никто, по большому счету, не обязывал к этому. Это было его желание. Но это желание было облечено в ковчеге Завета, который был инкрустирован золотом, над которым находились херувимы. Другими словами, чтобы показать, что как золото чистое и драгоценное, так же необходимо относиться к самому Богу, который вам все это милостиво дал. И, друзья, самое главное, о чем мы должны помнить, это о крышке ковчега Завета. И я покажу вам, насколько это важно, потому что Библия говорит нам, насколько это важно, именно сама крышка ковчега Завета, чтобы мы не были шокированы святым действием Бога, но были шокированы прежде всего своим состоянием греха и порока перед святым Богом, и показать, как этот святой и справедливый Бог относится к своему творению, не оставляет, не уничтожает нас полностью, как того заслуживаем. Но что он делает? Эта крышка ковчега Завета, она должна была окропляться кровью жертвенного животного. Она должна была окропляться кровью жертвенного животного. Это жертвенное животное, агнец, например, ягненок или другое, чистое животное, оно олицетворяло ту жертву, когда Бог не распространяет свой гнев святости на нечистоту и грех человека, и тем самым вот эта кровь, она своеобразным служила таким вот символом, что Бог не будет дальше наказывать свой народ. И знаете, во свете, во всей этой истории с Созой, кто... И с тем, как он прикоснулся к ковчегу Завета, и Бог поразил его, мы можем увидеть следующее. Современный человек очень часто может винить Бога, предоставлять ему какие-то претензии, говорить, что ты несправедлив ко мне, ты не любишь нас на самом деле. А ведь Бог на самом деле вот святой и справедливый, который имеет полные все права на людей, на всех людей, потому что мы не только им созданы, но мы также и живем только исключительно благодаря тому, что Творец этого желает. Наш каждый вдох и наш каждый выдох. Мы можем увидеть, что Бог, несмотря на то, насколько Он свят, чист, справедлив, Он в то же самое время и милостив. Вспомните о крови, которой окропляли крышку ковчега Завета. Это было жертвенное животное. Что сделал Бог спустя определенное время, согласно своим обещаниям, которые Он давал еще в Ветхом Завете? Он посылает Сына Своего Единородного. Это Иисус Христос, который становится настоящим человеком. И дальше любимый ученик Иисуса Христа говорит, что вот каким образом Бог возлюбил мир. Что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб. Обратите внимание на это слово. Каждый верующий в Него не погиб. Подобно тому, как погиб Оза за то, что ослушался своего Творца и Господина. Не погиб, но имел жизнь вечную. Каким образом это произошло? Это произошло тем, что сам Сын Божий умирает на Голгофском кресте, проливает свою кровь, и теперь уже не кровь жертвенного животного проливается, а кровь самого Иисуса Христа, Сына Божьего. Вот что должно нас шокировать, вот что должно нас поражать, что на кресте, именно на кресте проливается Его кровь, а не жертвенного животного, Его кровь, а не наша кровь. И на этом Голгофском кресте Он испытывает весь гнев святости Отца за людей, которые должны были быть на месте Озы, потому что Оза — это я и мы, все вместе взятые на самом деле. Вот о чем эта история. Это история святости, справедливости Бога, но также и величайшей любви и милости Бога. С одной стороны нас шокирует, но с другой стороны нас шокирует еще больше, потому что тот, который не сделал ни одного греха, он проливает свою кровь, он испытывает этот гнев, он берет все на себя для того, чтобы явить свою благодать, любовь и милость. Вот о чем эта история. И вот почему, когда они проходили по 6 шагов, они приносили в жертву тельца и овна, который указывает тем самым на жертву, которую Иисус Христос сам приносит для того, чтобы у нас наконец-то был этот мир с Богом, для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Помните слова Вернона Маги, что, несомненно, Бог есть любовь, но также не стоит забывать, что Бог есть также святой Бог. И Он эту святость свою и свою любовь показал не только в случае с Озой и тем событием, которое произошло, но и в случае с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Спасибо вам большое за то, что оставались со мной сегодня. Если у вас будут вопросы и комментарии, вы можете еще писать под моим стримом на нашей странице. И я надеюсь, что вот эти темы, библейские темы, они действительно подвигнут нас к тому, чтобы мы более серьезно относились к нашему Богу и серьезно относились и ценили то, что Он совершил в Иисусе Христе. Всего вам доброго и Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул. До новых встреч.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергеем Накулом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радио М.